Валерий Поваляев. Тихая застава. Этого чернобородого, с быстрыми светлыми глазами человека, капитан Панков заметил в кишлаке и сразу обратил на него внимание. Во-первых, раньше он не видел его, а во-вторых, очень уж проворный был этот человек, весь в движении, словно ртуть. Лицо резкое, точеное. От уголков носа ко рту в жесткий смоляной волос бороды опускаются две твердые складки, словно два багра или два копья. Глаза прозрачные, с медовым отливом, холодные, как горная вода. И что за рыба в этой воде плещется, сразу не поймешь. А может быть, не поймешь и никогда. Человек этот был непростой, сложный. Интересно, почему это у нас повелось говорить про паршивого человека сложный? Сложный, мол, человек. А чего в нем сложного, собственно, кроме гнили в желудке да желчи в сердце? Нет, не перевелись все-таки деликатные словотворцы в конце 20 века. Чернобородый вышел из заглиненного дувала прямо на пограничников, но назад в дувал не попятился, прятаться не стал, коротко и смело глянул на Панкова, сразу вычислив в нем командира. Потом пробежался глазами по его бедной амуниции, усмехнулся едва приметно. Панков со своим напарником-сержантом Дуровым неспешно прошествовал мимо. Хоть они и чужие на этой земле, к России уже никакого отношения не имеющие, Таджикистан стал суверенным государством, только очень уж много кашля от этого суверенитета. А все-таки хозяева тут они, пограничники, погранцы. Они этот чернобородый душман. Только душман ли он? Вдруг это выпускник университета из Душанбе, который приехал в Кишлак просвещать здешних темных жителей по части алгебры с геометрией. Или какой-нибудь чин из Верховного Совета Республики. Либо муфтий Таджикистана. «Кто это был, Бабай?» — спросил Панков у Бабая Закира, с которым успел установить добрые отношения. Пару раз выручал Закира соляркой, один раз дал 10 литров, в другой раз 15, хотя сам считал солярку по каплям, готов был разливать ее пузырьками-стопками, как водку. Продукт, кстати, еще более редкий на границе. И каждому пузырьку вести строгий учет, записывать расход в журнал. Но Бабаю солярку дал, поскольку знал, в кишлаке с горючим и с продуктами дело обстоит хуже, чем на заставе. «Это...» Бабай Закир помял пальцами воздух, словно бы соображая, что же ответить капитану. Усмехнулся чему-то своему, далекому. «Горный таджик это вот кто». Горные таджики — особая нация в Таджикистане. Говорят, что это осколок арийской расы, светлолицые, светлоглазые, с тонкими европейскими лицами. Они никак не походят на равнинных таджиков, тех же кулябцев или гессарцев, к примеру. Горные таджики — это горные таджики. Они жили много беднее равнинных таджиков и ненавидели их за свою собственную бедность. Ведь в горах, кроме снега, камней да льда, ничего нет. А внизу, в долинах, растет виноград, растут огромные сахарные дыни и разные овощи. Земля дает хороший хлеб и хлопок. Она вообще дает все. Земля здешняя такая, что воткни в нее, как говорят, пластмассовую расческу. Обязательно вырастет слива или другое дерево побогаче сливы. Земля же вверху совсем иная. Много требует и мало дает. Впрочем, горных таджиков сейчас осталось всего ничего, и разбросаны они по всему Памиру. «Горный таджик — понятие растяжимое, Бабай», — сказал Панков. «Откуда он конкретно? Из какого кишлака? А может, он из города? Не знаешь, Бабай?» «Не знаю, к сожалению, капитан». «Ну кто он хоть, друг или не друг? Хороший человек или плохой? Редиска, как говорил у нас один герой в очень популярном фильме, или нет? Кто?» «Наверное, это самое, капитан. Редиска. Репа. Рад бы тебе сказать, что он хороший, да...» Бабай красноречиво развел руки, вздохнув. «Хочешь чаю по-дунгарски, капитан, а? Настроение улучшает, здоровье укрепляет, в голову мысли хорошие приходят, а?» Панков отказался от вкусного дунгарского чая. Не до того было. Да и вообще уже пора возвращаться на заставу. Глянул внимательно на Закира. «Больше ничего сказать тебе не могу». Бабай Закир приподнял тюбетейку, почесал бритую макушку. «Поскольку сам еще не знаю». «Но человек-то он в кишлаке посторонний?» «Посторонний», — согласился Бабай Закир, «хотя и имеет тут одного родственника». Капитан не стал торопить Бабая Закира с ответом, глянул только на часы. Времени у него было уже в обрез. «Утиген Утенов доводится ему кем-то близким», — сказал Бабай Закир.
Утиген Утенов мало чем отличался от остальных дивкам. Ходил в таком же рваном халате и в промасленной тюбетейке, до перестройки работал трактористом на колесном Беларуси. Совхоз платил ему довольно приличные деньги. А потом все покатилось в тартарары. Не стало ни совхозов, ни денег. В Таджикистане долго ходили старые советские деньги, а потом Москва прислала целый самолет новых, уже ельцинских рублей. Но до народа дошли почему-то только 500-рублевые бумажки. Панков знал, что в некоторых кишлаках, даже через несколько лет после развала СССР, ни разу не видели новых российских рублей, хотя Таджикистан оставался в рублевой зоне. Эти деньги до них просто-напросто не дотянулись. Ручей иссох раньше на полдороге, среди коммерческих палаток пригородов Душанбе и крупных городов. Утиген-механизатор не был окрашен ни в какой цвет. Ни в зеленый, ни в белый, ни в красный. Тихий как мышь, неприметный, бедный, с кагалом детей и зачумленной носатой по вороне горластой с десятком длинных засаленных черных косичек женой, прозванной Мухой. Муха сокращенно от ее имени Мухабад. А Мухабад, как знал капитан, в переводе на русский означает «любовь». Значит, Муха — это Люба. «Ладно, Бабай Закир, нам пора на заставу». Панков обнял поднявшегося с тюфяка Бабая, похлопал его по спине. Тот в ответ похлопал по спине капитана Панкова. Застава Панкова занимала каменистый аппендикс, на котором высились два тощих пирамидальных тополя. Больше тополей не выросло, семена не зацепились за камни, не смогли. Когда-то здесь тянули дорогу, и строители поставили на аппендиксе несколько балков. Тут и вода рядом, и обдув есть, что очень важно, если в других местах людей добивают комары, то здесь ветер сносит их в сторону, оттесняет к расщелине, в которую с ревом носится мутная пянтжская вода, и дышать тут немного легче. Комары здесь не дают жить ни людям, ни зверям, обгрызают до костей, выпивают кровь, и бывает, что от иного человека остается только кожа, в которой, как в мешке, бренчат кости. В общем, место это было неплохое, и когда строители ушли, на аппендиксе поставили заставу. Строители по ведомости передали пограничникам свое имущество, то, что пограничники не приняли, бросили. Все равно ведь не нужно. На прощание прокричали что-то по-таджикски, добавили по-русски «Держись, погранцы, в вашу мать!» и исчезли. Погранцы начали обживать аппендикс. Балки оказались гнилыми, сплошь в дырье, их надо было обшивать деревом. Два длинных, схожих с клевами дощаника, тоже требовали доделки. Туалета не было вообще, доблестные труженики в тюбетейках предпочитали обходиться кустами. Бани тоже не было. Начальник заставы, у которого Панков принял дела, кое-как залатал дыры, один из балков определил под баню и дальше заниматься благоустройством не стал. Не до того уже было. Началась война. А потом и вовсе угодил в госпиталь. Не выдержал того, что видел. Произошло помутнение в мозгах. Такое, увы, случается и с пограничниками. Приняв заставу, Панков первым делом проверил жилье солдат, потом столовую и баню. Собственно, баню осмотрел даже раньше, чем столовую, поскольку знал, когда солдат намерзнется в горах и студь проникнет в кости, спасти солдата может только баня. Без бани солдат уедет на родину изогнутым, горбатым, скрипучим от ревматизма, прострелов и знаменитой дворянской болезни люмбага. И дома, пока не вылечится, не будет слезать с больничного листа. Как сядет на него верхом, так вряд ли и соскочит. Если, конечно, врачи не подсобят. Прибыл Панков на заставу в начале января, в банный день. Предупредил старшину. «Сегодня пойду со всеми в баню». «Не ходите только первым, товарищ капитан», — неожиданно предупредил тот. «Почему?» — Панков нахмурился. «Ну как сказать, товарищ капитан, у нас последующие моются на тепле первых». «Что-то я ничего не понял». «Как вам сказать, товарищ капитан?» — старшина замялся. «В общем, для этого надо сходить в баню, тогда все станет понятно. Первые у нас идут только по жеребьевке». «Ничего себе!» — сказал Панков и пошел в баню первым, без всякой жеребьевки. Разгадка была проста. Все тепло из бани довольно скоро уходило в разные щели и дыры. В старом непроконопаченном балке оно почти не задерживалось. И только когда доски в балке разбухали, утечка делалась меньше. Балок надо было не только изнутри обшивать досками, но и делать хорошую прокладку из утеплителя, подгонять дверь, чтобы не было щелей. Но где достать доски? Где взять стекловату, лучший, как известно, утеплитель? Где взять обычные гвозди, в конце концов, не говоря уже о гвоздях деревянных, дорогих? Потому что полки в балке надо скреплять шпоном, дубовыми клинышками. Железный же гвоздь может оставить на заднице ожог. Нет, ничего этого не достать в Таджикистане, бывшем когда-то таким теплым, дружественным, а сейчас враждебным, затаившимся с ножом, зажатым в руке за спиной. Надо было что-то придумывать, искать материал под ногами. В баню Панков пошел вместе с сержантом Дуровым. В железной бочке, поставленной на печку-буржуйку, слабо потрескивали битые изоляторы, снятые с поваленных электрических столбов. Они держали жар лучше камней. Здешние камни, раскаляясь на огне, трескались с винтовочным грохотом, плевались осколками. Осколки эти людей не щадили, жалили, пульта пули. Поэтому колотые изоляторы были самым подходящим материалом для печи. Все остальное вызывало у Панкова некий приступ зубной боли. Баню надо было делать. Холод в бане стоял собачий. Вода, выплеснутая на изоляторы, мигом превращалась в крапивное облако пара, обжигала кожу, выбивала из глаз слезы и в ту же секунду вытягивалась в невидимые щели. В бане вновь делалось холодно. «Как же вы тут паритесь, сержант?» — не выдержал Панков, глянув на покрытые куриными пупырышками плечи Дурова. «Тут же воспаление легких можно получить в несколько минут». «И коклюш тоже!» — у Дурова была треснута нижняя губа, сочилась кровью. Не только губы бывает, все лицо сечет до крови злой здешний ветер. Дырявит тело, пытается выдавить глаза, ноздри забивает снегом и каменной пылью так, что не продохнуть. Из-за треснутой губы Дуров не мог улыбаться. Вместо улыбки у него жалко подергивались уголки рта. «Зато следующим, кто пойдет за нами, будет лучше», — сказал он. Теперь Панкову окончательно стало понятно, о чем говорил старшина. Он хмыкнул и с досадою покрутил головой. «Хорош гусь этот старшина. Вместо того, чтобы самому заколотить щели, заткнуть тряпками дыры, он предупреждает. Вот дипломат ленинской школы». Из бани вылезли полувымытые, мокрые, следом за ними в баню нырнула очередная пара, более довольная, чем Панков с Дуровым. Капитан с сержантом немного нагрели парилку, хоть зубами стучать не будут. «Баню надо делать», — сказал капитан, — «и чем раньше, тем лучше, в первую очередь». Так он и поступил. О том, как Панков делал баню, речь особая. В этот раз он также пошел в баню с сержантом Дуровым и тремя другими солдатами, заступающими в наряд. Озабоченный, молчаливый, обдумывающий встречу с памирцем и разговор с бабаем Закиром. Памирец появился в кишлаке неспроста. На улице уже было темно, в горах всегда быстро темнеет. Тяжелое черное небо опустилось на хребты, скрыло в своей плоти округу, удушило, сжало в тисках землю, только с Пянжем никак не могло справиться. Река, расположенная рядом с балками, метров 40 всего, беспокойно ворочалась, бурчала, клекотала недовольно, затихала, но потом словно бы пробуждалась вновь с громким захлебывающим звуком, будь то пьяный мужик, подавившийся собственным храпом. Пробовала высвободиться из черных тисков, напрягалась, но не тут-то было, ночь оказывалась сильнее реки. Было холодно. С заснеженных угрюмых вершин, скрытых темнотой, принесся секущий, пробирающий до костей ветер, такой острый, что от него невольно заныли зубы. И, несмотря на холод, душно. Не хватало воздуха, дыхание прерывалось, что-то осекалось в легких, вызывало неудобство, внутреннюю оторопь. Капитан не сдержался, закашлялся, вопросительно глянул вверх, что там в небе. Небо было по-прежнему черным, удушающе гулким, пустым, ничего в нем не изменилось. Ни одной звездочки, ни единой блестки, хотя звезды в горах всегда бывают крупные, сочные, влажно переливаются, подманивая к себе кого-то. Наверное, души человеческие. И вряд ли что изменится в ближайшие часы. Из головы никак не выходил памирец. Зачем он сюда приехал? Поди проверь. Это раньше можно было проверить, когда существовал Советский Союз. Сейчас Союза нет, а Россия к Таджикистану имеет такое же отношение, как Аргентина к Румынии. Это у себя в России можно проверить документы у любого гражданина, если он не понравился, а здесь, в Таджикистане, не очень-то проверишь. Вот времена наступили. А когда этот приезжий памирец возьмется за автомат, проверять будет поздно. С другой стороны, сейчас на дворе март, самое начало. Боевых действий пока быть не должно, перевалы закрыты. Если кто-то и затеет стрельбу, ввяжется в бой, вряд ли получит подкрепление, Ходить через перевалы по снегу еще ни один душман не научился. Но скоро, очень скоро все начнется. Весна в горах бывает бурная, снег тает быстро. Как начнет таять, тогда и забряцают оружием разные чернобородые люди с яростными глазами и печеными от крепкого здешнего солнца лицами. «А тишина-то, тишина, товарищ капитан! Даже дизеля не слышно», — задумчиво проговорил Дуров. «Дизель обычно всегда бывает слышно, а сейчас нет. Дизель стоит в бетоне, закрыт хорошо, да потом воздух тяжелый, сырой, плотный, в таком воздухе все глохнет, все звуки. И пянш обычно ревет так, что хоть танковый шлем на голову натягивай, а сейчас он стыдливым стал, как невеста, едва-едва бормочет, словно бы голоса у него нет, один шепот остался. Ночь его и задавила, товарищ капитан. Пора в обход, а потом спать, — сказал Панков сержанту, крикнув в темноту. Чара! На окрик принеслась крупная остроухая овчарка, села на камень около капитана. Чару Панков привез с большой земли, из России. Взял щенком величиной с варежку. Выходил, когда она заболела, вырастил. В результате хороший пограничник получился. Ни одному солдату не уступит. И вообще, если бы не Чара, Панкову жилось бы намного труднее. И уж скучнее это точно. «Как только ребята в бане отмоются, дизель надо заглушить», — сказал Панков. «Передай это старшине». Застава продолжала сидеть на голодном пайке. Норма существовала одна. Чем меньше они будут жечь горючего, тем лучше. Чем меньше есть, тем лучше. Чем меньше тратить патронов, тем лучше. И так далее. Россия о них словно забыла. О пограничниках, оставленных ради исполнения каких-то высоких государственных целей в Таджикистане, бросили на произвол судьбы как нечто ненужное, мешающее, лишь впустую занимающее место в доме, почти не присылает Россия ни денег, ни еды, ни патронов, ни людей для пополнения, ни горючего для машин, ничего. Только начальственные указивки да призывы держаться. А как держаться? И без того они держатся на честном слове. Солярку считают по каплям, патроны по штукам, хлеб по кускам, по одному куску за день. Норма, как в блокадном Ленинграде в годы войны. Соль по щепотям. Хорошо, хоть здешняя живность выручает. Дикие кабаны, которых местные жители-мусульмане не едят. Горные козлы да дикобразы. Мясо у дикобразов очень вкусное. Котлеты из дикобраза, пальчики оближешь. Пельмени еще лучше. Кстати, еда на кухне кончилась. Завтра придется снова идти на кабана. И не дай бог попадется какой-нибудь заразный. С трихинеллезом, с солитером или личинками неведомой звериной пакости. Тогда денег у всех пограничников не хватит, чтобы вылечить одну заставу. Но делать нечего, на кабана идти придется. Есть-то что-то надо.